истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Это программа «Все так». Наш автор Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. Сегодня мы говорим о Карле Первом английском. Чуть не сказал, какой династии принадлежит, не скажу. Карл Первый английский, что мы про него знаем? 20 лет спустя Дюма рубили голову, пожалуй, это. Потом мы знаем «Белая перчатка» Майн Рида. Потом мы знаем все.
Добрый день.
Добрый день.
Действительно, Карл дает материал, его жизнь не для одного романа, для многих. Но мы постараемся взглянуть сегодня на него не глазами романистов, а глазами историков, которые...
Но романтичных историков.
Мне кажется, если историк настоящий, он обязательно чуть-чуть романтичен. Потому что великий роман, история, это великий роман, который пишет о себе человечество бесконечно, он должен на нашу натуру как-то влиять с элементом романтизма. Но постараемся и поближе к истине. Я назвала бы Карла Первого человеком, репрессированным революцией.
О, Господи!
Да-да. Вот как это ни странно звучит, с этого объяснения я и начну. Ибо он приговорен революционным судом по законам революции. Быстро, всего за меньше месяца, в начале января создали этот суд решением парламента. Никаких таких... судов не предусматривалось знаменитой английской конституцией, которая не книга, а серия очень строгих законов, начинающихся в XIII веке. Никаких таких судов не имелось в виду. И 30 января уже казнили. Меньше месяца прошло. И на суде Карл первый отстаивал право, то феодальное в сущности право, по которому он получил трон, по которому он пытался править, совершая... грандиозные ошибки, естественно, но он все время показывал судьям, что такого закона, чтобы судить и казнить короля, даже намека на это у парламента нет, потому что сложилась длительная традиция после Великой Хартии Вольностей, долго отрабатывалась, скреплялась договором между королем и парламентом, на что парламент имеет право, а на что нет. Он, конечно, не понимал, что происходит революция. В сущности, слово-то известное, с латинским корнем революцио, откатывание, переворот, в естественных науках применялось с XIV века, труд Коперника о вращении небесных сфер, как переведено на русский язык, содержит как раз дореволюционибус о движении, вращении, коловращении и возвратном движении. И с XVII века, как раз вот со времен злосчастного Карла I, стали применять это понятие «революция» к событиям в социальной жизни, где, в общем-то, в оценке XVII века, потом 18-й, 19-й изменит это, содержалась негативная оценка. Это откат социальной жизни от порядка к беспорядку.
Откат от порядка к беспорядку.
Конечно, к хаосу, к произволу, к несчастьям. Я тут сравнила, часто революции сравнивают со стихийными бедствиями. Есть только одно очень действительно похоже. Разрушение, много горя, остановить невозможно до какого-то этапа. Но трудно представить себе, чтобы люди так радовались, какая-то большая часть общества, этому хаосу, как в революции, так, например, в стихийном бедствии. Ура, торнадо! Какое счастье, наконец-то, землетрясение. Это мы представить не можем. А в социальной жизни большая часть общества говорит «Ура!» и совершает показательную казнь короля. Карл I чем, так сказать, в истории особо знаменателен, что эта казнь была показательной от имени народа, по революционному закону, прилюдно, публично. Ну, мы знаем некую партию, которая в подвале перестреляла царскую семью.
Но это было как-то, значительно позже.
Как-то да? Воровато, да. Но. А это было событие историческое. И англичане, большая часть английского общества это прекрасно понимали. Этим вот как-то Карл I известен. А ведь, в общем, это был человек в любом случае. И давайте вглядимся немножко в его личную биографию, в его личность. Что же он такое? Почему так горделиво взошел на эшафот? Горделиво. Почему ни в чем не раскаялся? Епископ, который принял последнюю его там исповедь на эшафоте, уже ему говорит, осталась одна последняя ступенька, сэр, трудная, страшная, но и очень короткая. Вы смените царство временное на царство вечное. Хорошая перемена. хотел утешить вот так. Но независимо от этого, лично Карл с гордо поднятой головой, здесь Дюма передал все это верно, и со словом «remember», «помни», который вряд ли он обращал к Д'Артаньяну, хотя Д'Артаньян реальная личность, современник событий, это так, но он на юго-западе там сражался. А на самом деле «remember», по-моему, он обращал к человечеству, ну, к английскому обществу. «Помните». Помните, что это была неправедная, неверная казнь. Ну, мы-то с вами знаем, что они вернулись к монархии. И вернулись очень быстро. Но не к такой, какой хотел ее видеть Карл, наследник Средневековья. Он хотел осуществлять традиционное единоличное правление. А время ушло, и его преследовали только неудачи. И все-таки сначала, что за жизнь? Родился 19 ноября 1600 года.
Бэби-миллениум.
Да, и кто-то назвал его из исследователей «несчастная, невезучая натура». Вот совершенно верно. Вот такая круглая дата рождения, все казалось бы хорошо. Он прожил детство свое, провел в тени очаровательного старшего брата.
Да, он второй
Генри.
Сын, очень важно. Да, он не был наследником.
Для королевской семьи это чрезвычайно важно. Ему с самого начала было ясно, известно, что он королем не будет. Будет Генри, старший, привлекательный, уверенный в себе, популярный в английском обществе, на которого возлагаются надежды. Потому что отец-то Карла, Яков I, это существо, конечно, мрачное, злодейское, я бы сказал. И вот все надежды, как общество всегда на что-то возлагает надежды, при монархии на наследника. И этот наследник умер в 1612 году, когда второму вот этому брату, нашему персонажу Карлу, было только 12 лет.
В пятом
Таким
классе.
Образом,
в пятом классе,
мальчик, ребенок,
да.
Случайный наследник. И, как выразился один из английских исследователей, прискорбным образом негоден к правлению. Почему же? Ну вот, глядимся. Легкое заикание, застенчивость, которая мгновенно переходит в высокомерие не только у королей, а он еще и станет королем. Между застенчивостью и внешним высокомерием границы почти нет.
Защита.
Это защита от застенчивости. Да. Это стенка, которую он сооружает. И внезапные приступы гнева присоединяются еще к этому. То есть все вот эти личные качества не очень хороши. Как пишут специалисты, он начал, узкие специалисты в этой области, его начали с 12 лет только готовить к трону. Во-первых, это поздно. Это действительно уже личность. Это, особенно в средние века это просто юноша. Во-вторых, мне не довелось в деталях установить, в чем эта подготовка состояла. Но при поверхностном взгляде преимущественно танцы, манеры, музыка и история предков, как все, как надо править. Он все это усвоил.
А папа все равно отвратительная личность.
Папа злодей, кругом заговоры. А вот наукам, настоящему высокому интеллектуальному развитию ребенка, как бы то ли уже поздно было проявлять интерес, то ли не было людей, которые подсказали. И он ограничился танцами, придворными манерами, придворным поведением, придворными традициями, чему потом пытался слепо следовать, выполнять это в эпоху, которая по существу-то уже перевернулась. Он стал королем в 1625 году. Молодым, очень молодым. И как показывают источники, очень благорасположенным к этой миссии. Вот в каком смысле? Его первая речь в парламенте. Такой механизм. Король повелевает, парламент исполняет. Строго известно, что парламент прежде всего ограничивает короля в вопросах финансовых, а в остальном он повелевает и повелевает. И он говорит первую речь о своей молодости, о своих благих намерениях.
Ему 25 лет, да?
23-25.
Он в 25-м году зашел.
В 25-м зашел.
Значит, 25 лет.
25 лет.
25 лет.
У меня не важно с арифметикой. Ну, это вот.
А я для чего? А я для чего здесь считать? Да, считать.
И он говорит речь о своих благих намерениях, о добросердечии, с которым он готов взаимодействовать с парламентом. Но уже и в этой первой речи звучит то, что станет по существу траурным мотивом его жизни. Я согласен на то, чтобы парламент в чем-то там участвовал, корректировал мои действия, но только по моему повелению. Вот эта идея повеления была у него просто почти маниакальной, но для нее была почва. На самом деле все взаимодействия парламента и королевской власти в Англии на протяжении нескольких столетий формировались, складывались как договор. как договор двух сторон. И на что королевская власть согласится, то парламенту и достанется. И вот настроенный таким образом, молодой, привлекательный, он на первых шагах, высказав, что он будет повелевать, еще не был обречен. Еще можно было бы скорректироваться, но не удалось. У него прежде всего нашелся свой злой гений, первый любимец Карла. В конечном счете Карл оказался человеком, ну, для его позиции в обществе морально пристойным. Как это бывает, ирония судьбы, они казнили так публично и так демонстративно не самого худшего в моральном смысле. Но вот на первых шагах в его молодости, еще до коронации, еще за 2 года до того, как он стал королем, принцем, но уже принцем-наследником, он избрал себе в любимце, на перстнике, человека всего на 8 лет себя старше, Джорджа Вильерса, герцога, известного под именем герцог Бекингем.
Конечно, хорошо, Дюма, вам знакомый герцог,
да,
Бекингем.
Да, Дюма отдал ему дань, но у Бекингема он похож на... У Дюма он похож на реального Бекингема, как шутит иногда, как шхуна на крейсер. То есть как совершенно другой. Вот нет этого благородного... В реальности не было того благородного красавца, не знаю, пылкого романтика, а был совсем другой человек. Легкомысленный, демонстративно легкомысленный, обожающий лесть. И мелко-мелко-мелко честолюбивый. Ему надо было во всем, даже в костюме, выделиться, быть одетым богаче всех, красивее всех, шикарнее всех. Он обожал придворные приключения. Он обожал придворные приключения. И он толкнул Карла на одно знаменитое приключение. В 1623 году он уговорил принца инкогнито.
Тогда еще принца.
2 года до коронации. Да. Инкогнито отправиться в Мадрид, чтобы загодя увидеть свою невесту, предполагаемую, испанскую инфанту. Ну, совершенно нетрадиционный поступок. Ну, прямо скажем, выходка. А вот давай, вот 2 достаточно молодых человека, один совсем молодой.
Ну, 30 лет и 22, да.
Да, вот достаточно. Карл называл себя в этом путешествии странствующим рыцарем, Бекингем его слугой. Все знали при этом в Испании, кто они на самом деле. И испанское общество было шокировано. Строгое, католическое, суперкатолическое общество, где восторжествовала контрреформация, где невозможны были кальвинистские идеи и так далее, где была свирепая инквизиция, где был строгий двор. Вот это легкомысленное приключение, как-то даже не в английском, а скорее во французском духе, почему Дюма потом так увлекался этими сюжетами, оно их шокировало. Инфанту он не увидел. Но
было невозможно.
Брак был этим в сущности разрушен, потому что эта выходка испортила, ну, были и политические мотивы, но во всяком случае личностные тоже. И тогда Бекингем несколько позже отличился еще раз. Его отправили как переговорщика, посла переговорщика во Францию, чтобы говорить о другом браке с французской принцессой. И в сущности он должен был просто строго выполнять эти указания, сговорить французскую принцессу.
За наследника уже английского престола.
Да, для наследника абсолютного почетный брак. Но Бекингем повел себя так дико во Франции, дал массу материала для Дюма. Он просто демонстративно и шокирующе для того общества стал ухаживать за молодой королевой Анной Австрийской.
И чуть не изнасиловала ее на самом деле. Ну, она звала это... на помощь. Она звала на помощь.
Изнасилование в духе того времени. Наверное, он хотел увидеть ее щиколотку, но кричала она так, как при самом грубом изнасиловании.
Вот таков был любимец молодого наследника Карла, и он оставался его любимцем, когда Карл взошел на престол. После новостей продолжим.
Одна правда хорошо, а 2 лучше. Эхо Москвы. Все так.